Здравствуйте. Я Виктор Шендерович. Это программа «Бесплатный сыр». Программа о России и тех, кого она себе выбирает. Прошу к столу, съедим эту порцию мелкими кусочками. Вторую неделю подряд на первое в нашей программе зима. А что делать? Вот в Южно-Сахалинске в придачу к квартирным холодам случилось уличное обледенение. Тамошние жители регулярно бьются о тротуары и над вопросом, что происходит. Но головы сжимает холод, и ответ в извилины не поступает. Первой охладела ко всему происходящему городская мэрия, объявившая, что денег на коммунальные службы и технику у нее нет. Поскольку на нет и суда нет, губернатор Сахалинской области бросил на разгребание снега городских чиновников. Пользы от этого субботника было немного, но пиара по самые ноздри. Из Южно-Сахалинска до Москвы солнце идет в среднем 12 часов, а обледенение еще быстрее. Как выяснилось, для того, чтобы жить среди айсбергов, вовсе не обязательно лететь на тот край земли. Вот, например, я хожу по столичным тротуарам, и коммунальная политика московского мэра выводит меня из равновесия несколько раз на дню. Так все время руками и машу, чтобы лицом в грязь не ударить. Но Лужкова с ломиком и лопатой видеть на обочине пока не доводилось. Он занят. Днем сити строит и сибирские реки в Казахстан поворачивает, а по ночам приходит к Церетели и снится ему. Скульптор недавно признался в этом в одном интервью. Народная примета на этот счет говорит, что когда Церетели снится Лужков, это к новым памятникам. Что ж до обледенелых улиц и самого московского мэра, то он уже 10 лет сам себе губернатор, и послать его в нужном направлении совершенно некому. Что город то норов, гласит русская народная пословица. И ледяное тротуарное царство еще не худшее из региональных судеб. Поясняю на примере. Город Иркутск на этой неделе, не побоюсь этого слова, был в полном дерьме. Сточные воды объяли город по самый обком. Чтобы не захлебнуться в них, коммунальщики открыли задвижки, и все это богатство плавно потекло в бывшую красавицу Ангару. К счастью, телевидение передает только картинку, но запах нашей коммунальной реформы вы легко можете представить сами. Вот такими радостями живет Россия в настоящий момент. Но с учетом качества руководства можно смело прогнозировать резкие изменения к лучшему в самое ближайшее время. Объясняю. Недавно прошел семинар руководителей региональных отделений партии «Единая Россия». Этот семинар предложил Генеральному совету партии проект манифеста «Единой России». Цитирую и сразу предупреждаю, что это не шутка, то есть, по крайней мере, не моя. Итак, после победы партии на выборах 2003 года, это, как вы понимаете, дело само собой разумеющееся, начнется быстрый рост доходов граждан. Через год каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас. К 2008 году Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической и курортной меккой России. А к 2017-му Россия будет лидером мировой экономики. О как! Скажете, что этого не может быть? Это не я спрашиваю, это они в манифесте. Скажете, что этого не может быть? Это будет. Мы, партия «Единая Россия», сделаем это. Мы разбудим русского медведя. Ах, только не говорите мне, что это предвыборный трындеж кучки мелких жуликов. Не расстраивайте меня. Я намерен дожить до 17-го года и своими глазами увидеть этого бурого лидера мировой экономики с лапой во рту и грозловым во главе. Правда, боюсь, что, как и в случае с коммунизмом к 80-му и отдельными квартирами к 2000-му, спросить в ту пору будет уже не с кого. А пока послушайте стишок поэта-правдоруба Игоря Иртеньева. Его с манифеста повело на детские воспоминания.
В молодые, помню, лето я грезил и мечтал, и, прыгнув с табурета, по комнате летал, как ангелок кудрявый всю ночь летал во сне, и жизнь сплошной халявой в том сне казалась мне. Я знал, что город будет, я знал, что саду цвесть, а кто меня разбудит, того готов был съесть. С тех пор извел немало бумаги и чернил, но верен идеалу, что вдаль меня манил. Пусть голоса иные баюкают меня, все те же вижу сны я, лицом подушку мня, в объятиях сладкой грезы, посапываю чуть, и хоть меняю позы, но сохраняю суть.
Теперь немного прозы, правда, довольно возвышенной. По сообщению издания «Газета», в феврале на рассмотрение Госдумы будет вынесен кодекс парламентской этики. Как вы знаете, вопрос это насущный. Депутаты у нас по фене ботают, у вице-спикерова да боязнь, а раз в год они, фракция на фракцию, сходятся прямо в зале пленарных заседаний, так что без кодекса больше никак нельзя. По сообщению агентства «На голубом глазу», работа над документом ведется конкретная, правда, не без сложностей. Подробнее об этом всем расскажет в своем репортаже специальный корреспондент агентства Иван Петеблин.
Комиссия Госдумы по этике не собиралась уже 3 недели. После бурного предыдущего заседания, на котором обсуждался кодекс парламентской этики, еще не все члены комиссии вышли с больничного. Но ее председатель уже на своем рабочем месте. По его словам, необходимость в кодексе парламентской этики назрела давно.
Но началось это давным-давно, когда один из наших коллег таскал женщину, депутат за волосы. Ну, мы коллегу осудили. И мы сказали, что ну, что ты дура терпишь-то, он тебя туда-сюда таскает, но... Ну, подойдет он к тебе, ну, не ему, пятак. И все.
За прошедшие годы членами комиссии был разработан подробный кодекс парламентской этики. Согласно кодексу, во время обсуждения законопроектов в первом и втором чтениях запрещаются удары ниже пояса. Не допускается называть больше 3 раз за сессию мужчин-депутатов, представляющих парламентское меньшинство, педерастами погаными. Если один депутат в ходе судебного заседания послал другого депутата, это не дает права посланному пропускать последующие заседания. То чмо, что нарушит положение кодекса, будет вечно выносить парашу.
Работа над документом еще продолжается. Вносятся новые поправки. Будущий кодекс получится очень весомым. 3 килограмма. И, как утверждает председатель комиссии по парламентской этике, цитирую, «очень пригодится этим козлам на заседаниях». Иван Тычевлин, агентство «На голубом глазу», специально для программы «Бесплатный сыр».
Теперь дела союзные. На минувшей неделе президент Путин съездил в Минск и замирился с батькой Лукашенко. Как сказано по другому поводу, это не любовь, это судьба.
Россияне для нас люди, притом неважно, кто они.
Приятно, что россияне для Лукашенко люди. В отличие, видимо, от белорусов, которые время от времени там пропадают без вести. Впрочем, это, конечно, не повод для того, чтобы не дружить с человеком, который готов делиться собственностью, если ему что-нибудь прищемить и в прищемленном состоянии подержать. По собственности Владимир Владимирович с батькой договорились, так что теперь у нас опять мир-дружба. И уже утвержден бюджет союзного государства. Почти 2,5 миллиарда рублей, между прочим. Эти деньги, из которых 1,5 миллиарда наши с вами, в ближайшее время перейдут в честные руки Павла Павловича Бородина и будут употреблены на разные полезные вещи. Модернизацию самолета Ту-134, хорошо нет, Ту-104, и вот еще вот это создание союзного телевизора 2. Есть куда девать наши деньги, есть. Впрочем, если по недосмотру Павла Павловича судьба этих средств совпадет со сметой, я сильно удивлюсь.
Не будь же ты кретином! Это надо одному, а не всем! Понимаешь? Одному!
Если с судьбой союзного бюджета более или менее ясно, ну, поговорим о торжестве законности в Чечне. На минувшей неделе в интервью радиостанции «Эхо Москвы» генпрокурор России Устинов рассказал о результатах работы военной прокуратуры. За 3 года прокуратура обнаружила 162 преступления, совершенные федералами в отношении местного населения. Из них 18 хищений, 14 убийств и 2 изнасилования. Но это, я так понимаю, только во вменяемом состоянии. Потому что 14 убийств – это месячная норма для спального района Москвы. А в Чечне, слава богу, собраны лучшие по профессии. И вот еще новость из тех же краев. Начато восстановление дома правительства в Грозном. Его, если помните, взорвали под Новый год. 80 человек погибли. Но страна по этому поводу отвлеклась от застолья не сильно. Чечня, она на той Чечня, чтобы там гибли люди, правда? Так вот, этот дом правительства уже восстанавливают. 17 видных чеченских бизнесменов высказали готовность оплатить строительство, но потребовали гарантии, что деньги не уйдут налево. Представляете, заявочки? Мы их попросили отойти в сторонку вместе с их мечтаниями и начали восстанавливать дом правительства на казенные, на наши с вами, то есть. Мы же ничего такого нереального не просим, чтобы, мол, не воровали. И немедленно нашлось на это дело 127 миллионов рублей в Федеральном резервном фонде. Новостроечка будет что надо. Вышки для наблюдения, система видеокамер, бронеколпаки по периметру. Короче, Чечня возвращается к мирной жизни.
Фирма «Чеченстройвзрывкомплект» предлагает места в строящемся элитном жилищно-административном комплексе в самом центре Грозного. Охраняемые стоянки, круглосуточно зачищаемая территория. На каждом блокпосту консьержка с домофоном. Спешите! Количество теплых мест ограничено.
Это программа «Бесплатный сыр». Программа о России и тех, кого она себе выбирает. Много лет тому назад Россия выбрала себе Владимира Высоцкого, а он выбрал себе ее, хотя были варианты. Сегодня Владимиру Семеновичу исполнилось бы 65 лет. Он пел свои песни от имени заключенных и сошедших с ума, от имени самолетов, волков и лошадей, но всегда о себе. Уже 22 года Россия живет без Высоцкого. Другие у нее реалии и песни другие, а особый путь все тот же.
Мой первый срок я выдержать не смог. Мне год добавят, а может быть 4. Ребята, напишите мне письмо. Как там дела в свободном вашем мире? Что вы там пьете? Мы почти не пьем. Здесь только снег при солнечной погоде. Ребята, напишите обо всем. А то здесь ничего не происходит.
Время, как известно, постоянно идет взад-вперед. И это создает сложности, в том числе для авторов Большой российской энциклопедии, выпуск которой намечен на 2004 год. На прошлой неделе Минпечать уже объявила о конкурсе на лучший дизайн этого издания. Но по сообщению агентства «На голубом глазу», на самом деле вопрос практически решен. Подробнее обо всем. В репортаже специального корреспондента агентства Светланы Битака.
Большая энциклопедия не издавалась в России четверть века. За это время население страны успело прочесть все 30 томов последнего издания, а специалисты прийти к неутешительным выводам. Многие страницы и даже целые тома того издания 1978 года безнадежно устарели, хотя тогда, казалось, они будут актуальными вечно. Авторский коллектив Большой российской энциклопедии учел ошибки предшественников. Новый многотомник будет издан по принципиально иной, действительно вечной технологии. Принято решение делать листы энциклопедии съемными. В любой момент, немедленно после изменения политического курса в стране, владелец тома сможет самостоятельно заменить один текст на другой.
Это и удобно читателю, да и нам, составителям. Например, одновременно со статьей «Многопартийность» пишется уже статья «Двухпартийность». «Свобода слова» опять-таки. Вот она, основа демократии, а вот она, продажная девка буржуазии.
В некоторых случаях съемными будут не только страницы, но и отдельные строчки. Вот так, например, напечатают в энциклопедии «Гимн России». По такому же принципу будут опубликованы статьи о чеченских боевиках. Они же – государственные деятели независимого чеченского государства. В статье про Басаева, которую в настоящее время пишут в Генштабе, уже утверждено несколько дат смерти. Статья о Путине несъемным будет только кусок «Одесских годах» Владимира Владимировича. Остальное со временем, безусловно, уточнится. Прежняя советская энциклопедия не имела товарного вида. Сегодня такие книги уже не продашь. Поэтому каждый том Большой российской энциклопедии выйдет в яркой красочной обложке. Для тех же, кто книгам предпочитает телевизор, по мотивам Большой российской выйдет увлекательный сериал из 31 серии. Светлана Битакамова, агентство «На голубом глазу», специально для программы «Бесплатный сыр».
Теперь новости правосудия. К сожалению, это уже не выдумка. Всего неделю продолжались в Тверском межмуниципальном суде в Москве слушания по искам к московскому правительству родственников людей, погибших на Дубровке. И все это время судья Горбачева изо всех сил старалась совместить судейский долг с платежной ведомостью от московского правительства. Но у нее не получилось. Иски были частично отклонены, частично отфутболены. Странно было и ждать чего-то другого. Судейский харч от Лужкова — это, знаете ли, реальность. А чужие погибшие мужья и дети — эфемерность. И страдания их воздух на хлеб не намажешь. Да и как не стыдно требовать деньги. Хорошо выступил на этот счет зам председателя комиссии по правам человека при президенте Российской Федерации, некто Вильям Смирнов. Подобного рода ситуации, сказал он про историю с Нордостом, не должны превращаться в способ зарабатывания денег. Хорош защитничек прав человека, да? И не он один. Десятки самых известных голосов уже 2 месяца со дня подачи первых исков на разные лады повторяло с благородным упреком: нехорошо судиться с Родиной. Да, с Родиной судиться нехорошо. Запомните это и передайте детям и внукам. Нельзя с ней судиться. Стыдно и неловко. Вот Родине обращаться с нами, как с детьми из романов Диккенса не обращались в работном доме, вполне не стыдно и даже очень неловко. Она показывает нам свою государственную козью морду, раздевает, унижает и убивает. Но едва наберешь воздух, чтобы крикнуть проклятие и призвать к ответу, как тут же выясняется, что перед тобою не государство, не чиновник хамло и ворюга, не мародер с корочкой и спецсигналом, а Родина. А ты, значит, против Родины, да? И вот глотаешь проклятие, и самому перед людьми неловко. И на вокзальные эти наперстки нас разводят который век. Кто Родина? Лужков с Шанцевым Родина? Генштаб с прокуратурой? А заплатило бы государство полной меры за оброненную человеческую жизнь, глядишь, в другой раз репу свою двуглавую 5 раз бы почесала, прежде чем газ пускать или живых с мертвыми в автобусы грузить, не разбирая. Не из человеколюбия, откуда ему там взяться, а из холодного расчета спасло бы 10 другой людей. Но Тверской межмуниципальный суд признал за властью право убивать нас на халяву. И можете не сомневаться, власть этим правом еще попользуется. Спасибо вам, судья Горбачева, за то, что дали взглянуть вам в лицо. Лицо Родины, без макияжа. Ну, бесплатная Дубровка — это наше настоящее, если только, не дай бог, не будущее. А теперь несколько слов о прошлом. Оно такое славное. Ровно 12 лет назад, в январе 91-го, в СССР случилась напоследок Павловская денежная реформа. 50-рублевки у нас тогда изымали, помнится. Всю страну на уши поставили. В целях, как объяснялось, борьбы с теневой экономикой. С тех пор они там наверху так успешно изводили теневую экономику, можно сказать, на свет практически не появлялись. И ведь не зря не появлялись. На минувшей неделе глава финансовой разведки России нас обрадовал. В настоящий момент, сказал он, оборот грязных денег составляет до половины всего оборота финансовых средств. То есть каждый второй рубль в стране преступный. При этом, по данным журнала «Евробизнес», в России сейчас 9 миллиардеров. Один из них – Виктор Степанович Черномырдин. Он миллиардером стал как раз в ходе борьбы с теневой экономикой. Он сам рассказывал.
Такие люди в таком государстве, как Россия, да не имеют права плохо жить.
У каждого свои радости. Виктор Степанович под своим газом, народ под своим. По данным Госкомстата, в прошлом году россияне выпили 138 миллионов декалитров водки и ликера водочных изделий, установив абсолютный рекорд десятилетия. Без лишней скромности надо сказать, что в установлении рекорда участвовал мой друг Андрей Бельжо со своим подопытным Петровичем.
Как-то раз мы с Петровичем соревновались, кто больше выпил. В первый день победил Петрович. Во второй день победил я, мозговед. На третий день победила дружба. А на 10-й день пошли мы провожать последний путь братков наших стеклянных. Да они, видать, обиделись. Он нас просто ждал.
Теперь новости масс-медиа. Продолжается начавшееся в апреле 2001 года массовое улучшение менеджмента на федеральных телеканалах. Про наш скромный телеканальчик промолчим, а с НТВ на минувшей неделе был уволен Борис Йордан, зашедший туда по случаю однажды ночью. Ну, заказчики вообще часто убирают киллеров. Это профессиональный риск. На смену специалисту по приватизации пришел пульмонолог Сенкевич, автор книги «Жизнь с астмой». Да. Но это большая удача для журналистского коллектива, потому что могли ведь прислать и патолога-анатома. Сенкевич пришел и сразу общественность успокоил.
Лично гарантирую, что никаких ограничений свободы слова на канале не будет.
Я нас всех поздравляю, коллеги. Кажется, мы поимели еще одного гаранта свободы слова. Уж если сам Николай Сенкевич лично гарантирует, то Путину ловить нечего. И напоследок об одной маленькой проблеме из области авторских прав. По сообщению «Новой газеты», несколько ведущих российских адвокатов готовят иски против создателей последнего фильма о Гарри Поттере. Речь идет о персонаже по имени Добби, точнее говоря, о том, какое право имели авторы фильма наделить его именно этой внешностью, такой родной для всех россиян. Многим кажется, что речь идет о злом умысле.
Не знаю. Лично мне этот Добби давно нравится. И еще с конца 90-х. Как только вышла книжка про Гарри Поттера. Ну, конечно, характер довольно мерзкий, внешность противная, и все время делает гадости хорошим мальчиком. А так вполне терпимо. То есть, я имею в виду, все могло быть гораздо хуже. Счастья вам.
Гарри Поттером ужасно президент обижен был.
Кстати, и Хрущев напрасно Колобка не засудил.
Манифест решил задачи, ждут нас славные дела.
Если ж будет все иначе, значит хохма не прошла.
Странно пахнет в январе на могучей Ангаре.
Нашим жековским накалом совладаем и с Байкалом.
Коль не право государства, смело с ним иди, судись.
А потом уж на лекарство остальную жизнь трудись.
Мы свои рекорды бьем, с каждым годом больше пьем.
Пусть у нас опухнут морды, будем дальше бить рекорды.